Так, ну всем привет. Я начну потихоньку свой доклад. Знаете, когда я готовил свою презентацию, да, и конференция называется .next, мне, конечно, пришло в голову сделать что-нибудь действительно про next. Сделать какой-нибудь доклад не про те технологии, которые мы сейчас используем, а больше, наверное, обратиться уже к тем технологиям, которые мы будем использовать там, в следующем году. Да. И сейчас я очень рад, что в нашем сообществе, да, .NET-тусовка, она начала немножко, конечно, пригасать в связи со всеми процессами, которые происходили в компании Microsoft. И сейчас, я думаю, момент, когда многие из нас испытывают некоторую, возможно, там, надежду на более светлое будущее. Да, компания Microsoft, она движимая всякими тенденциями на рынке, да, приходится адаптироваться к этим тенденциям. И та модель разработки, та модель движения сообщества .NET, которая сейчас предлагается, .NET Core, open source фреймворки, open source компиляторы, взаимодействие с внешними партнерами, которые на базе .NET делают свой тулинг. Это все гораздо более позитивное движение, которое, я думаю, что в очень ближайшем будущем уже приведет к тому, что фреймворки и open source тулы для создания приложений на .NET, они получат новое развитие. И в чем я вижу цель своего доклада? В том, чтобы поделиться тем небольшим, может быть, слегка специализированным под наши задачи, которые мы решали в компании JetBrains, поделиться этим опытом для того, чтобы, возможно, воодушевить некоторых из вас участвовать в open-source движении на базе нового .NET стека, который предлагает компания Microsoft. И воодушевить не просто участвовать там, а воодушевить участвовать там с пониманием своей ответственности за open source код, за те фреймворки, которые возникнут на этой платформе. Да? Собственно, меня зовут Сергей. Я в JetBrains руковожу .NET отделом. Это последнее творение, которое мы зарелизили буквально на прошлой неделе. Я буду говорить про фреймворки, и базовая вещь, которые, наверное, все знаете, есть программирование, это разные парадигмы программирования. Я буду говорить про две разные парадигмы программирования. Это декларативное программирование и императивное программирование. Императивное программирование все знают. Это последовательное исполнение инструкций, код на C, да, и код на C-Sharp. Все принято относить к декларативному, к императивному программированию. К декларативному программированию мы относим какое-то структурное описание, да, программы, которые все, как на левом слайде, удовлетворяют какому-то одному стандарту, то есть очень простому, без ухода влево-вправо, и некоторый движок, который эти описания умеют исполнять. Да, это базово, чем отличается декларативный и императивный подход. Давайте вспомним, что обычно мы вкладываем в декларативное и императивное. Да, ну вот, когда мы XML и структура, это все очень декларативно и, наверное, хорошо. А C и последовательное написание команд – это плохо, ну потому что по многим причинам. Да? А декларативные программы описывают структуру, которая исполняется как-то, интерпретируется. А императивные программы описывают последовательность исполнения. Декларативная программа отвечает на вопрос, что нам нужно получить. Не обязательно то, как мы это получаем, описывает движок. В императивной программе мы напрямую фигачим то, как нам надо получить наш результат. Дальше к этим двум подходам принято атрибутировать те свойства, которые, возможно, сами в них не было никогда заложены. В императивных программах не заложено то, что императивная программа должна оперировать стейтом. Императивная программа может вполне оперировать функциональными типами данных, которые не изменяются, и не записывать в общую разделяемую память, что плохо. А декларативные программы принято атрибутировать частоту. Некоторые даже функциональные стили программирования относятся к декларативному стилю программирования. То, что для декларативного программирования нужно разрабатывать свой DSL, это тоже общепринятое мнение. А в императивном программировании больше принято написать свой фреймворк для решения конкретной задачи. Вряд ли кто-нибудь со мной тут может поспорить. Ну и самое последнее. Кто согласен с самым последним вариантом? Никто не согласен. Ура, я тоже не согласен, потому что это зависит. Правильный ответ. Хорошо. Давайте разберем, какие аспекты, да, декларативных и императивных программ нам чаще всего приходится видеть. А императивную программу трудно просчитать. То, что мы написали код, его нужно интерпретировать мозгом. Когда мы читаем statement за statement, мы смотрим, пытаемся интерпретировать программу для того, чтобы понять, что она делает. Да? А в декларативной программе, ну, если что-то там написано, и если мы понимаем, как оно работает, скорее всего, нам не нужно интерпретировать. Но предсказать, как движок, особенно если мы не знаем детали реализации, выйдет из той или иной там, неоднозначной ситуации, мы не можем. И это сразу сложно дебажить такие программы, потому что ну, у нас мы оперируем с блэкбоксом. Мы даем туда вход и получаем непонятно что. Да? Но с другой стороны, если мы будем писать тот код, который мы можем наблюдать, как исполняется, мы наделаем там ошибок, что тоже плохо. Да? В декларативных программах какие декларативные языки мы используем? MSBuild, отлично. В MSBuild хватает вам средств выразительности в MSBuild для того, чтобы правильно написать свой билд? Кому хватает, да? Но если бы мы то же самое писали бы на C-Sharp, мы бы писали бы много кода. И для того, чтобы работать с файловой системой, нам пришлось бы написать фреймворк, он бы глючил, не ловил бы эксепшены, и, скорее всего, код, написанный на MSBuild, мы никогда бы не загрузили в Development Type Environment и Visual Studio и не могли бы его редактировать, потому что это императивная программа, не можем наблюдать модель. Есть еще много вещей, на которые нужно обращать внимание. Да? Интуитивность, применимость дизайн-принципов к декларативным и императивным программам. Кто знает какие-нибудь дизайн-принципы, которые применимы к программе на XML? Все знают дизайн-принципы объектно-ориентированного программирования, да, Solid, все это, Dry.
Если вы программируете на XML, вы уже в глубоком кризисе.
Вы знаете, я представляю, я рекламирую, значит, новый язык на XML. Первый дизайн-принцип, никогда не пишите на нем, да? Отлично. Наблюдаемость. Очень важна для программы наблюдаемость. Когда мы видим, как исполняется, чем оперирует программа, когда мы можем видеть не только конечный результат, но и промежуточный, это нам позволяет узнать много чего о программе. Правильно, я сейчас приведу самые известные DSL, с которыми приходится сталкиваться, я думаю, всем из вас. Вот этот вот зверь справа, кто видел зверь справа уже? Кто в теме? Здорово, много людей. Но про него я не буду рассказывать. Там неинтересный язык, он ничего не описывает. И слишком красивый, да? Я его привел на этом слайде исключительно из-за того, чтобы показать, что XML он плох для того, чтобы писать человекочитаемый код. Смотрите, слева у нас общие слова, да? Вот repeat от column grid, от них ничего не видно, что на самом деле там написано. Да, где тогда как в JSON, а наши сущности, они выползают наверх, в синтаксис всплывают, и просто это гораздо более читаемый формат. Давайте обратимся к некоторым проблемам. Я не буду говорить ни в коем случае, что WPF, XAML или другие UI-фреймворки, с которыми с помощью XAML можно писать программы, это плохо. Я не буду говорить, что MSBuild это плохо. Это, конечно, инструменты, которые позволили создать огромное сообщество разработчиков, и которые все из нас используют, и альтернатив, как и в билд-системах, как и в фреймворках для написания UI-ных десктопных приложений, ну, я не знаю средств, которые позволяли бы это выразить лучше. Но это не значит, что они идеальны. Давайте найдем какие-нибудь засады, подставы в них. Все знают, как компилируется XAML. Кто знает, как компилируется XAML? Он компилируется в такую дуальное представление. Одна часть, в которой компилируется XAML, это .g.cs файл, которым служит мостиком к C-шарпному коду, Да, там мы, туда мы компилируем декларации .NET-овские. И другой BAML — это сериализованный XAML, сериализованный формат описания UI на иерархии, который можно рантаймом грузить. Да? Так вот, смотрите, тут возникает некоторая сложная ситуация, потому что, чтобы запустить XAML-компилятор, для того, чтобы сгенерировать BAML, бинарное представление, нам нужно знать типы, которые мы из C-Sharp, те контролы, которые мы в C-Sharp могли написать для того, чтобы использовать XAML. Это значит, что C-Sharp компилятор, если у нас весь код находится в одном проекте, C-Sharp компилятором надо сначала скомпилировать C-Sharp и получить бинарное представление для того, чтобы скормить его XAML компилятору. Но с другой стороны, XAML компилятор как часть, как штука, которая контрибьютит в типы, которые попадут в сборку, она необходима для того, чтобы скомпилировать C-Sharp-ный тип, который попадут в ту же сборку. И у нас возникает циклическая зависимость, которая разруливается кто знает чем.
А как написано? Там вот
написано. Она разруливается, да, двумя проходами компилятора, которые называются XAML Compile Pass 1, XAML Compile Pass 2. Да? И представляете, для того, чтобы скомпилировать программу, в которой есть XAML, которая использует типы из данного проекта, нам приходится C-Sharp компилятор запускать дважды. И давайте подумаем о том, декларативно вот это или нет. Создавать билд-систему, которая сначала скомпилирует код таким образом, потом скомпилирует XAML, потом перекомпилирует все еще раз. Это подход, который описывает последовательные действия. Да? Ничего декларативного тут нету. Давайте попытаемся применить что? Применить инверсию зависимости для того, чтобы разрулить вот эту взаимную зависимость, да, эту взаимную зависимость, то, что разруливается инверсией зависимости между XAML-компилятором и C-Sharp. Что возникает все время, когда мы разруливаем зависимость? Возникает там фреймворк, возникает третья вещь, которая в нашем случае была бы точкой расширения, например, обобщенного C-Sharp компилятора. Мы берем C-Sharp компилятор, распиливаем его на две стадии. Первая стадия, которая собирает символы, то есть типы и методы, которые мы используем в нашей программе. Вторая часть, которая уже из разных провайдеров вот этих вот типов и методов может генерировать исполняемый код и запихивать все это в одну и ту же сборку. Это было бы классно. Да? Смотрите, что это позволило бы сделать. Позволило бы XAML сделать наравне с C-Sharp компилятором одной extensible частью компилятора, которая наравне с C-Sharp компилятором позволяла бы нам иметь типы и взаимодействовать через этими типами с другими языками, которые реализованы на той же платформе. Это позволило бы нам программы на F-Sharp сейчас не компилировать в отдельные сборки и использовать их side-by-side с C-Sharp сборками. Это позволило бы небольшие программы, которые удобнее писать на F-Sharp, иметь в том же проекте, где есть C-Sharp код. Visual Basic иметь в том же проекте и делать последовательную миграцию. Писать свои языки, которые компилируются в CLR в том же проекте, использовать side-by-side их с другими языками платформы. Хорошо, MS Build. Кто знает, как работает MS Build? Кто в своем билде легко может как-то там дописать новые правила, дописать, изменить что-то в том, как он работает? Ну, честно, он так легко, свободно оперирует. А кто когда-либо пользовался MS Build'ом? Отличный тул. Вообще не надо понимать, как он работает. Он просто работает. Нет, это прекрасное свойство микрософтской билд-системы, потому что вне микрософтского мира все не так. Вне микрософтского мира для того, чтобы собрать, сделать билд, вам нужно действительно писать билд. И, скорее всего, гораздо большее количество разработчиков вовлечено в процесс написания билда. То есть MS Build, он, безусловно, гениальный и на свое время вообще просто инновационное суперрешение, которое позволяет писать билд, который интегрируется в Visual Studio, интегрируется в среду разработки и позволяет делать интроспекшн того, что мы собираемся билдить, для использования дизайн-тайма, для работы language сервиса, для работы дизайнеров и для изменения кода просто вот там в Solution Explorer можно добавлять, удалять референсы, файлы, все просматривается. Это прекрасная вещь. Да? Эта система, она оперирует действительно очень простой машиной, которая его исполняет. Вот это все сущности, которые в MS Build есть. Свойства, Да, это единичные значения, можно сказать, items, это значения типа список таски, как элементарные операции, которые выполняются в результате билда, таргеты, как сущности, объединяющие несколько тасок и позволяющие выстраивать зависимости между ними. Да? Все. Плюс к этому добавляем еще возможность импортировать заранее написанные билд-скрипты, и мы получаем прекрасную билд-систему. Вы знаете, когда мы привносим какой-нибудь доменно-специфичный язык в свой мир, мы на самом деле сразу много что получаем. По сравнению с императивной программой, просто выходим на новый уровень развития. И сразу все забываем. Мы сразу забываем то, что бывает Solid, что бывают программы с модулями, и что плохо писать в sharded state. Да? К сожалению, MSBuild эта проблема не миновала. MSBuild, он, все его исполнение, оно завязано на изменение стейта. Оно завязано либо на изменение файловой системы, либо на изменение айтемов, либо на изменение свойств. Весь видимый результат исполнения билда — это изменение шаренного стейта. Модули общаются с друг другом посредством измененного шаренного стейта. Мы не можем, мы можем, конечно, соорудить подбилд, который параметризовать какими-то значениями, но это очень сложно сделать в этой инфраструктуре, поэтому никто так не делает. Все общаются с модулями в своей билд-инфраструктуре путем изменения общих пропертей, которые используют везде в билде. Дальше возникают всякие разные другие вопросы. Например, для того, чтобы побилдить свою программу, нам нужно сначала побилдить тут те штуки, которые умеют билдить нашу программу. Побилдить, собственно, код тасков. Да, вот таски. Бывают таски — это методы, классы в C-Sharp, которые написаны. Их надо тоже побилдить как-то. Возникает проблема бутстрапа. Проблема бутстрапа как-то решена в MS-билде? Ну, наверное, нет. Наверное, вы можете написать билд-скрипт, который в конце концов побилдит вашу программу с начала до конца, последовательно делая, исполняя билд на ваших проектов или общих тасок, или подпроектов. Да? При этом смотрите, что у нас нарушается. Ну, у нас нарушается модульность, да? Нарушается независимость отдельных модулей. Помните, если я когда-то вам рассказывал про независимость разных сборок, да, как должна быть выглядеть программа? Программа должна выглядеть плоско. Должно быть ядро, от которого много расширений написано. Вот мы так приводили нашу программу, а потом взяли билд. И билд нам все испортил, потому что в билд-скрипте мы сказали, что мы знаем про все модули, которые у нас в нашей расширяемой программе были, и мы всех их последовательно построили. То есть просто нарушили модульность нашей программы. Хорошо. Иногда доменно-специфичные языки, они очень полезны для разработчиков, но очень интересный для нас, потому что для нас всегда челлендж поддержать в IDE синтакс вот наподобие этого. Подумайте, что здесь написано. Здесь написано программа на HTML. В этой программе на HTML есть, значит, код на JavaScript, который внутри себя вызывает C-Sharp, а в C-Sharp с строком литерали есть CSS. Да? А потом спрашивают, а у меня, знаете, рефакторинги что-то не очень хорошо работают. Здесь. Just namespaces, он не восстанавливает все референсы, которые там были. Ну да, потому что у нас здесь side-by-side поддерживается 4 разных синтаксических деревья, между которыми написана синхронизация друг с другом по изменениям, по модификации, да, и по восстановлению после того, как мы что-то натайпили. И оно действительно может медленно работать. То есть, когда мы пишем наш DSL, мы думаем про то, какой у нас будет тулинг, какова будет сложность написания тулинга, да, для этого дела. Знаете, у меня как-то не очень, наверное, позитивно получается первая часть. Потому что я говорю, что все плохо. Да, нет, ну это, конечно, худшая вещь, которую я видел когда-либо. Кто когда-нибудь видел Universal Application? Universal Application, модель вот эта, да, модель того, как скомпилировать код, который таргетит разные .NET фреймворки. Например, на Windows Store Application и Windows Phone Application. И еще Xamarin.a в нескольких версиях в придачу тоже. Да, там Microsoft долго боролся с этим, делал Portable Class Library, который позволял модульно писать код, который таргетит фреймворки, но это неудобно. Да, с Portable мы знаем, что возникает экспоненциальный взрыв в количестве профайлов, которые там образуются. Ну, все можно решить. Все можно решить на текстовом уровне. Смотрите, мы делаем такую проектную систему, которая позволяет нам шарить код, ну так, текстово. Да? У нас есть код, который относится к А специфичный, Б платформа специфичный, есть общий код. Большинство кода общего. Код из А может использовать шарит код. Код из шаренного проекта может использовать код из А. И это все в конце концов компилируется в два модуля. Да? Но в конце концов, что мы получаем? Мы получаем, что да, два модуля действительно они хорошо скомпилировались, каждый из них для своих нужд нужен. Но когда нам в этом коде нужно, например, найти использование класса, который объявлен в общем коде. Понимаете, что в скомпилированном коде это будет два разных класса, которые имеют смысл в контексте одного модуля, в контексте другого. И вообще говоря, IDE поддержка как вещь, которая работает точно на коде, да, там нельзя еще захакать. Там действительно нужно различать две сущности, которые используются в проекте А и которые различаются в проекте Б. И когда эти две разные сущности из код-модели, они начинают пересекаться по коду, где они объявлены, да, вы представляете, что сделать уже даже ренейм для этого, это уже сложная задача. Потому что нам нужно синхронизированно переименовать две сущности в контексте одного проекта, в контексте другого проекта. И как-то в этом не запутаться. Мне кажется, что вот это возвращение в эпоху с препроцессором и с инклюдом сорцов вот в ваш файлах. Что-то это. Ладно, я закончил. Вкратце, какие, соответственно, давайте сделаем из этого какие-то выводы. Какие проблемы мы сейчас увидели? Общее символьное пространство. Когда мы пишем свой доменно-специфичный язык, нам нужно, чтобы он взаимодействовал с основной средой, используя желательно те же символы, которые у нас есть в дотнете. Просто дотнетские типы. Это будет удобно, потому что там будет работать навигация, будет работать completion, и будет все гораздо легче. Это не относится к доменно-специфичным языкам, которые работают в другом рантайме. Например, куски из JavaScript. То есть у меня есть некоторые идеи по этому поводу, как это должно быть устроено. И в проекте Kotlin оно даже частично реализовано. Да? Когда в одном и том же языке мы можем писать код, который одновременно таргетит и JavaScript-платформу, и JVM. Да, ну, надо думать в пространстве имен, какого рантайма мы работаем. Дальше императивный код в XML. Часто, перенося часть описания в XML, мы в XML начинаем переносить и логику. Вспомним XAML. Да? В XAML хорошо иерархично описывать UI-объекты. Но зачем же туда писать логику по взаимодействию между свойствами разных кнопок? Потому что выглядит это ugly, совершенно невозможно дебажить. И это просто некрасивый код получается. Дальше в некоторых случаях, как в случаях с MS-билдом и таргетами, у нас при хорошей модели, при хорошей модели в MS-билде, да, у нас возникает очень большая сложность в программах, которые написаны на этой модели. Да. Если взять .NET Framework, то для билда просто C# проекта, я думаю, что ни у кого из здесь присутствующих нет полного представления о том, какие таргеты в каком порядке исполняются и что происходит с проектными референсами, и как они преобразуются в конце концов в вызов C-шарпного компилятора. Потому что очень много аспектов поддержано в этой декларативной модели. Надо подумать о том, как отлаживать наш императивный фреймворк и как его расширять. Потому что какую бы мы классную модель не сделали бы для нашего декларативного фреймворка, нам все равно придется в каком-то месте написать оперативный код для того, чтобы его подточить по своим нуждам, для того, чтобы с ним лучше взаимодействовать. Ну, если наш декларативный фреймворк, это, конечно, там не лямбда исчисления, и тогда, скорее всего, мы все сможем выразить в декларативном фреймворке. Сейчас я расскажу про некоторые вещи, которые мы сделали в ReSharper'е. Быстренько пройдусь по ним. Мы боролись с XML. Почему плохо XML? Потому что он не связан с общим пространством символов, и связь в сущности их написанных в XML надо описывать строковыми идентификаторами, что плохо. У нас были XML-файлы, в которых описывались экшены. Экшн-система очень удобно описывать иерархию экшенов, как они составляют, как отдельные экшены составляют меню, как они взаимодействуют друг с другом и к каким сущностям в рантайме они относятся. Да? Вот у нас есть экшен с текстом foo, и он обрабатывается классом с хандлером по имени bar. Да? Этот же аспект он легко выражается в C-Sharp просто привнесением одного интерфейса, фейкового интерфейса iInsertAfter. Или iInsert просто так. То есть мы экшены можем действительно все описать средствами C-Sharp, используя такой простой механизм, вот как атрибуты и реализация интерфейсов. Эти атрибуты реализации интерфейсов можно потом анализировать, анализируя метаданные программы, и из них строить уже представление, которое либо в рантайме используют для экшн-системы, либо в случае интеграции, как у нас интеграции в студии, мы генерируем в билд-тайме VSCT-файлы для того, чтобы VSCT-файлы — такая штука, как в студию интегрировать меню. То есть можно использовать для разных целей единое представление, которое написано в коде. Что мы получаем? Мы получаем, во-первых, меню, все описанное в C-Sharp, мы получаем поиск, мы получаем возможность в одном месте описывать вот эту сущность меню. Дальше. XML-ная конфигурация приложения. Когда программа расширяемая, ей на входе важно знать все те сборки, которые нужно стартануть для того, чтобы программа запустилась. Раньше мы использовали один большой файл, который говорил, что вот ReSharper состоит из 350 сборок, запусти его на них. Когда мы стали объединять наши продукты на единой платформе, мы поняли, что одного файла он не может существовать, в принципе, потому что программа у нас расширяемая. И мы перенесли, мы инвертировали зависимость здесь. Мы убрали один файл, который знает про все, и мы описали в коде с помощью зон. Кто был, кстати, в Санкт-Петербурге на .next в прошлый раз? То есть практически очень мало людей, да. Я как-то раньше рассказывал про вот эти про зоны, и я думаю, что Кирилл рассказывал на своей презентации. Это инвертированные конфигурации. В коде мы пишем фичи, которые мы реализуем, и в продукте мы при старте говорим, что нам нужны такие-то фичи. Вот. И конфигурация, она приходит изнутри самих модулей. Модули описывают, какую функциональность, какие типы функциональности они предоставляют. Boost рефакторинги, навигация, код completion, поддержка языка C-Sharp, поддержка языка TypeScript или интеграция с Visual Studio. Когда мы продукт запускаем, мы перечисляем фичи, которые нам нужны, и мы имеем возможность запустить именно вот эту функциональность. Да, то есть мы делаем инверсию на уровне конфигурации программы. И раз, и второе, мы получаем описание, опять же, в C-Sharp, которое легко увидеть и легко, опять же, по нему снавигироваться, отрефакторить, что-то переанализировать. Дальше. Дальше MSBuild. В последней версии мы ушли от использования MSBuild. Но вы знаете, что совсем уйти от использования MSBuild тяжело, потому что нам нужны проекты, которые умеют открывать Visual Studio. Для проектов мы оставили MSBuild. Все остальное мы написали с помощью C-Sharp. Правда это прекрасно выглядит? Смотрите, для того, чтобы собрать single.exe, знаешь, single.exe.pix, это такая программа нативная, 32 бита, либо 64 бита, в которой просто в ресурсы зашиты все ее бинарники, и она умеет вот single.exe запускать .pix. Вот действительно так выглядит build step, который строит .pix. Он получает все пэкэджи, из которых надо его построить. Внутри него написан код, что с этими пэкэджами надо сделать. Вытащить оттуда бинарники, разложить, там отфильтровать, что-нибудь добавить, иконки повесить и сделать, и сгенерировать из него этот single.exe, который уже идет на нас в релиз. Какой бонус из такого описания билда прямо в коде? Да то, что можно оперировать, во-первых, тем кодом, который у вас написан в утилах, в общем кодом, прямо в момент билда. Во-вторых, можно по нему навигироваться, и каждый разработчик может пойти этот билд и посмотреть, как он работает, вставить туда дебаг и посмотреть, что действительно там не сходится. Да, это что-то из старого, описание сеттингов. Сеттинги в программе образуют такую деревяшку, ее удобно описывать классами, которые в рантайме потом можно инстанциировать и получать значения этих типов и использовать их в программе. А есть один важный момент. Вы же, наверное, все, многие используют компонентные контейнеры. Ну, многие используют компонентные контейнеры, не буду спрашивать, кто. Кто использует для компонентных контейнеров XML атрибутные аннотации? Ну, как MEV, а-ля MEV. Не очень много, да. Интересно, почему?
Там все банально. В коде, во-первых, проще описывать, во-вторых, код гибче. Третий, есть
еще
такой нюанс.
Я спрашивал, кто использует XML?
XML нет.
XML кто-нибудь использует?
Мы используем.
Использовали, но перестали. Все, слава богу. Не, ну понятно, действительно, при использовании XML это совершенно какой-то просто анахронизм.
Подложить XML.
Зачем?
Ну, там для дебага какого-нибудь, там, какой-нибудь там затычка, там, не знаю, конкретно приезда какая-нибудь проблема, что-нибудь такое.
Временно изменить конфигурацию, да? Иметь способ снаружи подменить конфигурацию приложения. Да, это во многих случаях действительно важно.
Это же после депоя используется.
Да. То есть у вас возможность в рантайме изменить поведение приложения, да, это совсем другое. Наверное, это не то, что я хотел бы как-то от чего избавиться. Но смотрите, модель метаданных часто в Dependency Injection Framework она никак не выражена. У нас есть очень базовая модель метаданных, которая называется Reflection. Мы можем загрузить Reflection и посмотреть, построить, проанализировать типы. И смотрите, чего не хватает. Не хватает промежуточного звена между Reflection и компонентным контейнером. Потому что компонент контейнера, он для того, чтобы понять, что в программе вашей является компонентами, нужно же вот Reflection все это прочитать. Сначала много кода, и вычленить оттуда только то, что ему нужно. И вот эта модель промежуточная, которая получилась после прохода рефлекшена, она важна. Если мы ее зафиксируем раз, если мы сможем получать эту модель в процессе билда, мы можем писать на ней фреймворки, тулы, в том числе и билд-тулы, и в том числе тулы, например, которые используют это представление, в некоторых компонентных контейнерах, я знаю, так делают, используя это представление, просто заимитят код создания ваших компонентов через new. Да, если у вас нету циркулярных зависимостей, вы можете всю вашу программу создать через один большой конструктор new. И это прекрасно, это можно сделать в build time и сохранить, что очень важно, например, при деплойменте на мобильное приложение. Да? И избежать использования рефлекшена в рантайме. То есть важно иметь дальше с помощью, когда у вас есть контроль над вот этим промежуточным представлением, его можно использовать еще для всяких хитрых вещей, типа, например, зонинга, для того, чтобы фильтровать тот код, который у нас пойдет в компиляцию. В процессе, когда мы делали рефакторинги, да, вот преобразовывали эти XML, представьте, в ReSharp 1000 экшенов. 1000 экшенов написано в этом XML. И надо отрефакторить их так, чтобы они были написаны не в XML, а в коде. Да? Да, и тогда я проникся пониманием того, что код, с которым мы работаем, с ним их можно действительно воспринимать как данные. И писать программы, которые берут вот эти вот 1000 XML файлов, используя API работы с source кодом, используя XML reader, да, написать программу, которая трансформирует одно представление данных в другое. Да? И это очень важный механизм. Его тоже можно использовать в build time, его можно использовать для того, чтобы писать очень кастомные автоматические рефакторинги. Весь рефакторинг по трансформации этих XML занял несколько часов. Да? Тысяча экшенов переписать на вот этот новый стиль занял несколько часов. Ну почему? Потому что 2 часа заняло запустить программу и полминуты заняло исполнить ее на исходном коде. И для этого есть инструменты. Да? У нас был рассказ про PostSharp. PostSharp — это целая, не знаю, целая уже индустрия, можно сказать, построенная на том, что ваш код можно трансформировать. Декларативные аспекты, определенные в коде, можно использовать, да, для того, чтобы сократить код, который вы пишете. Есть Reflection, есть API к компилятору, который можно использовать как для чтения source-кода, так и для его упражнения. Давайте сейчас я пройдусь быстренько по тем средствам, которые есть в C-Sharp, для того, чтобы с помощью C-Sharp выражать разные аспекты метапрограммирования для того, чтобы писать декларативную программу с помощью C-Sharp. Ну, первое — это строковые литералы. Строковые литералы — самый такой гибкий, самый неконтролируемый, самый, наверное, часто используемый аспект. У нас есть константочки, константочки можно много чего связывать, через них можно много чего делать, останавливаться на них не буду. Атрибуты. С атрибутами все немножко сложнее. Атрибуты, они легко доступаться из рантайма в атрибутах. С атрибутами легко оперировать в процессируемые метаданные программы, да, потому что у них там нельзя писать произвольный код. Да? Кто знает, что писать можно в аргументах атрибутов? Вот это то, что написано в первой строчке. Это почти константы, но немножко больше, чем константы. Компилятор позволяет там писать type of, что не является константой выражения, позволяет создавать там массивы. И все. В принципе, там можно делать ссылки на типы. Это довольно важное расширение именно compile time constant value C-шарпского. Но все равно, то есть это не произвольный код. С помощью этого что-то можно писать, но возможности кода, написанного в атрибутах, они ограничены. В этом есть разумный смысл. Дальше. Очень мощное средство выражения декларативных сущностей — это инструменты создания иерархии. В C-Sharp правильнее всего, или самый прямой способ создать иерархию — это создать иерархию интерфейсов и приложить к ней семантику какую-то. Вот у нас есть иерархия интерфейсов, она означает то-то, то-то, то-то в нашей программе. Есть два способа создания иерархии. Сверху вниз и снизу вверх. Да? Когда мы иерархию создаем сверху вниз, это прямой подход. Когда мы иерархию создаем снизу вверх, это инвертированный. Все те же самые принципы, да, что применяется к объектно-ориентированному программам, применяются к созданию декларативного описания, к созданию структуры. У нас можно программу, которая как-то умеет, вот, например, смотрите, собираться, да, проект, который умеет собираться, это иерархия субпроектов. Да? И когда мы описываем всю эту иерархию сверху вниз, перечисляя у каждого, сначала сам ротовый проект, он содержит какие-то подмодули, и они содержат подмодули, мы описываем иерархию сверху вниз. И это соответствует нерасширяемому подходу прямому. Если мы хотим, чтобы наш фреймворк был расширяемым, нам нужно иметь средство создания иерархии снизу вверх. Понятно, про что я говорю? Жалко, хочется донести эту мысль, потому что она довольно важная. Смотрите, давайте посмотрим меню. Вот представляете, ReSharper, расширяемая программа, да, и мы делаем там меню. Мы говорим, что в ReSharper есть меню ReSharper, которое состоит из меню Edit, Refactor, Navigate, Options, Windows и чего-то там еще. Соответственно, меню Navigate состоит из Go to Type, Go to Member, Go to все. Да? Это создание меню сверху вниз. Расширяемую программу мы с помощью такого подхода никогда не напишем, потому что у нас нету точки в программе, в которой расширяемую программу, в которой иерархия представлена жесткими ссылками. Не так, что мы в какой-то точке сослались по строковому идентификатору просто, не типизированно, а именно мы ссылаемся как на тип. Да? То есть ссылка у нас должна быть в сборке, от которой мы зависим. То есть у нас нет точки в программе, в которой мы знаем просто все экшены, которые будут в меню.
Это ваши API снизу вверх, вы говорите, да?
А?
Это ваши API, то есть для расширения.
Да, я про то, как построить меню для, для того, чтобы построить его снизу вверх. Понятно, почему нужно снизу вверх строить, потому что можно экстеншн написать, который вклинится в меню рефактор, как еще один экшен. Раз. Во-вторых, программа ReSharper состоит из многих разных продуктов, которые запускаются side-by-side с Visual Studio. Они могут запускаться в разных комбинациях. И нету Uber-точки, которая знает про всех про них. То есть даже уже в нашей системе. А в-третьих, даже если бы у нас была бы монолитная программа ReSharper, не поддерживающая экстеншена, мы бы все равно бы не сделали точку, которая объединяет в себе, умеет зависимости на все в коде. Просто потому что тогда мы потеряли бы независимость написания различных кусков. Мы внесли бы зависимости между теми кусками кода, которые должны быть независимы. Нельзя делать зависимость между реализацией JavaScript и C-Sharp, потому что иначе мы породим просто хаос в архитектуре. Поэтому приходится зависимости инвертировать. В программе, в ядре ReSharper мы знаем, что бывает main menu, и в него можно вставлять item, используя API, iInsert, да? То есть снизу вверх. Не в меню перечислять все, что в нем содержится, а item вставлять снизу вверх. То есть композируем, ну, это очень простой прием композиции иерархии снизу вверх, из листьев. Собственно, вот как это выглядит в программе, на которая, как выглядит создание меню в коде ReSharper. Вот у нас есть Edit Menu. Edit Menu состоит из некоторых абстрактных групп. IntelliSense Group, оно не содержит ни одного айтема. Оно здесь в общем коде для того, чтобы у него был порядок. То есть мы знаем примерно, в каком порядке должны идти айтемы. Если там не будет ни одного айтема, потому что у нас фича IntelliSense отключена в продукте, оно и не покажется. Но у нас есть возможность в стороннем модуле написать код, который заинтродюсит туда менюшку. То есть это слева описание сверху вниз структуры направляющей, вправо в код снизу вверх вставка в существующую иерархию. Дальше следующее средство, которое, наверное, не так сильно используется, это методы, филды, property типов. Для чего они могут быть удобны? Вот опять же с сеттингами удобно. Смотрите, описать класс сеттингами, которые можно инстанциировать в рантайме, это легко. Да, все инстанциировали, заполнили рефлекшеном филды, получили класс сеттингов. Да? Но бывают API в программе, в которой удобно уметь ссылаться на какие-то конкретные филды. Например, написать функцию, которая будет подписываться на изменения какого-то одного из этих сеттингов. Сеттинги, может, могут меняться, да, в опциях могут меняться, на диске может кто-то сеттингс-файл поменять. И надо нужно иметь API, чтобы вживую следить за каким-то отдельным сеттингом. То есть нам нужен API, как мы можем сослаться в нашей программе на field в классе. Кто-то знает такие способы?
Да. Из него через визитор вытаскиваем.
Супер, да. Expression 3 – это то, что нам нужно. То есть мы можем сослаться сразу на пару тип и имя филда, используя вот такую запись, expression 3. Лямбда, преобразованная в свое сериализованное, в свое представление как синтаксическая сущность. Пробежавшись по этой лямбде рекурсивно, можно вычленить оттуда и тип, который мы туда передали, и имя филда, и получить типизированный доступ к филдам. Хочется, конечно, чтобы эта конструкция не была такой громоздкой, потому что она используется часто, но я знаю, в других фреймворках тоже используется такой же подход. В C-Sharp 6 есть конструкция nameOf, но она не позволяет, к сожалению, сделать все равно связку с типа и филда этого типа. Она нужна часто именно с типа и филда. Хотя nameOf, конечно, в языке тоже очень оказывается полезен. Так, ну и закончу я про наш билд. Я как-то уже сделал замечание про то, что мы отказались от MS-билда. И смотрите, какие проблемы у нас были. Проблемы у нас были разного рода. Во-первых, мы хотели строить несколько больше, чем просто DLL-ки. Мы хотели строить сразу пакеты. Потому что наш код состоит из больших модулей, чем просто сборки, и мы хотели выразить это в нашей билд-системе. Дальше мы хотели иметь возможность просто оперировать с билдом, поэтому мы писали его на C-Sharp. Дальше мы хотели иметь возможность собственно, делать bootstrap этого билда. То есть использовать код, написанный на C-Sharp же, для того, чтобы исполнять его в билд-тайме. То есть нам пришлось сделать этот bootstrap декомпозированным. То есть не иметь единую точку входа билда. Так как у нас продукт, он распределенный, он собирается из нескольких разных продуктов, то нам нужно иметь процедуру билда, которая описана в самих модулях. То есть каждый модуль отдельно ответственен за весь свой билд. Да, то есть у нас нет единого билд-скрипта, у нас есть движок, который выполняет билд-скрипт, а код построения каждого конкретного модуля, он оперирует сущностями из этого фреймворка, но на вход он получает всего лишь вот пачку, можно сказать, что source репозиториев, которые нужно побилдить. Вот, и таким образом билд получается декомпозированный, да, единый источник данных для единый скрипт для построения любого количества программ в любых комбинациях. Соответственно, самая, наверное, такая противная вещь, которую пришлось сделать, это bootstrap, это выделить из программы, из каждой сборки выделить небольшой кусок кода, который компилируется до всего остального кода. И там, конечно, доступно ограниченное количество API, но все-таки базовые util методы доступны. То есть мы можем использовать наши абстракции к файловой системе, можем использовать много чего из нашего фреймворка написанного для того, чтобы запускать билд-степы. Но, конечно же, это не весь код программы. И пришлось существенно декомпозировать билд на то, что происходит до построения бинарных сборок, и на то, что происходит после. Потому что после того, как мы для нашей программы построили DLL-ки, да, все, мы можем в билде загрузить же их в память и начать исполнять код оттуда. И там уже полная свобода действия, мы можем использовать все рантайм-сущности и делать все подготовки к старту программы, чтобы уже программа, которая выдается пользователю, там были все предпочитанные данные, все компоненты индексированы. И весь предварительный анализ там уже произведен и бинарно сериализован, чтобы программе на старте оставалось бы только считать то, что там написано, и запуститься. Это движок, который у нас получился, он очень прост. Буквально так же прост, как MS Build. У нас есть множество артефактов, которые связаны билд-степами. Билд-степы, они умеют либо принимать в себя артефакты, либо выдавать. Да. Тут написано два билдстепа. Первый, который просто порождает артефакты типа B, второй билдстеп, который принимает артефакты типа A и что-то делает с ними и выдает артефакты типа B. Соответственно, вызов билда — это запрос из нашей билд-системы какого-то заданного вида артефактов, который триггерит запуск простого графа билда. То есть очень-очень простой механизм, который, ну, понятен сразу, я думаю, что уже всем понятно здесь. Да?
А почему у вас вот в первом случае используется массив?
Можно ILIST использовать. И INumerable тоже. И потому что он короче.
Можно, кстати, не один артефакт порождать из другого непосредственно.
Можно один порождать из одного, да.
Или это для оптимизации предварительности?
Нет. Это просто потому, что этот билдстеп рассчитан на то, чтобы принимать много и выдавать много. Можно написать билдстеп, который выдает один артефакт, и для артефактов можно регулировать его кардиналити. То есть ожидает ли система наличие нескольких артефактов данного типа в билде или нет. Бывают артефакты, у которых кардиналити один.
И, соответственно, следующий вопрос. Очень вкусная билд-система. Вопрос такой. Собираетесь ли вы выводить ее на внешний рынок?
Мы нет.
Мы нет.
Я хотел бы, чтобы ее кто-нибудь написал. Ее написать легко. Для этого, знаете, для этого нужно очень специфичные скиллы, знаете, когда мы это захакали у себя быстро, нам нужно быстро получить результат, нам продукт вообще релизить надо, ReSharper, да, если мы в новой версии ReSharper, у нас будет новая билд-система, это никто не поймет, наших пользователей, да, нам надо написать быстро, чтобы оно работало у нас, к сожалению, для общего употребления это должно быть совершенно другой подход, другая архитектура, более учитывающая то, что мир вокруг нас, он более разнообразен. Соответственно, что бы я хотел, чтобы... уже понятно, да, что унести с собой. Я надеюсь, что хоть один из принципов мне удалось донести, хоть одна из мыслей, которая нас посещала в процессе нашего вот этого путешествия к более декларативному, более наблюдаемому, более C-Sharp-центрик стилю кодирования. Я надеюсь, что хоть кому-то это станет близко, и хоть кому-то это станет интересно. И может быть, если мы увидим среди сообщества интерес, что действительно так, делать так правильно, так нужно, наверное, компания JetBrains в конце концов перерастет, может, немножко себя и станет поставщиком именно фреймворков. Что бы мне очень хотелось, то для этого нужно перейти некоторую грань. Спасибо.